Глава 5. Вино из Эскивиаса. Худо мне стало на следующий день, когда, присев в дверях таверны у турка, я наблюдал за капитаном Алатристе. А он расположился за столом, имея перед собой кувшин вина, блюдо со свиной колбасой и книгу, если память мне не изменяет, жизнь оруженосца Маркоса де Обрегона, которую за все утро так и не открыл. Калет его был расстегнут, сорочка распахнута на груди. Он сидел, привалясь к стене спиной, уставив зеленоватые глаза, от солнца они казались еще светлее, в одну точку, находящуюся где-то на улице Толедо. Я старался держаться поодаль, ибо терзался сильнейшим стыдом за свое вчерашнее бессовестное вранье, на которое подвигло меня то удивительное существо, та дама, барышня, девчонка, называйте как хотите, которая умудрялась кружить мне голову до такой степени, что я сам не сознавал, что делаю. Как раз тогда мы с преподобным Пересом, из уважения к Алатристе, принявшим на себя заботу о моем образовании, переводили некое место у Гомера, где Одиссеи обольщают своим пением сирены. Вот в таком примерно состоянии духа я находился. Но, стало быть, все утро я старательно избегал встречи с хозяином. Благо Каридат беспрестанно гоняла меня туда-сюда с поручениями. То за свечами, то за кремниевой галькой. То ей труд понадобился, а потом послала в аптеку Фадрики Кривого за миндальным маслом. По возвращении же велела доставить преподобному корзину со свежевыстиранным бельем. И вот теперь, освободясь и пребывая в праздности, я шатался без дела на углу улиц Толедо и Аркебузы, глазел на катившиеся мимо кареты, на скрипучие телеги, доставлявшие разные товары на Пласа Майор, на вьючных мулов, на осликов, верно служивших водоносом, и оставлявших горы навоза на скверно вымощенной улице, по которой текли струи грязной воды. Временами я поглядывал на капитана и всякий раз видел его в задумчивой неподвижности. Дважды, правда, поднимал он глаза на Каридат, в фартуке с засученными рукавами, сновавшую по своему заведению, и вновь, не произнося ни слова, углублялся в свои думы. Я уже упоминал, кажется, что отношения ее с Диего Алатристе переживали не лучшие времена. На жалобы и упреки капитан ответствовал хмыканьем, а чаще молчанием. Когда же добрая женщина чересчур, по его мнению, повышала голос, он брал шляпу, шпагу, плащ и шел прогуляться. Воротясь однажды с такой прогулки, он обнаружил сундучок со своими скудными пожитками у подножья лестницы. Алатристе некоторое время глядел на него, затем поднялся к хозяйке, притворил за собой дверь, и доносившиеся из-за нее сварливые вопли, хоть и не скоро, но стихли. Вслед затем он без Калета появился на галерейке, тянувшейся над патио, и велел мне втащить сундучок обратно. Приказание я исполнил, и все вроде бы устаканилось. Ночью через тонкую стенку было слышно, как непруха заливается, будто сучка в течке, но прошло еще 2 дня, и вновь глаза у нее стали красные, опухшие от слез. И дела пошли прежним порядком, который продолжался до той ночи, когда капитан столкнулся на улице Лос-Пелигрос с графом Альваро де ла Маркой. Признаюсь, мы с хозяином предполагали, что последуют громы и молнии, но и вообразить себе не могли, какие события грянут. В сравнении с тем, что нас ожидало, ссоры с Каридат непрухой были детским лепетом, мелодичным и нежным. Как раз в тот миг, когда капитан Алатристе протянул руку за кувшином, свет заслонила чья-то коренастая фигура, широкие плечи, обтянутые коротким плащом, и голова в шляпе. «Здравствуй, Диего!» По своему обыкновению, несмотря на ранний час, лейтенант Эльгвасилов Мартин Салданья являл собой ходячую витрину лучших оружейников Толедо и Бискайи. По складу души и по должности он не доверял даже собственной тени, легшей сейчас на стол капитана, так что имел при себе пару пистолетов миланской работы, шпагу, кинжал и еще один кинжал. Дополняли эту коллекцию калеты с грубой замшей, торчавшей из-за пояса жезл, знак его звания. «Уделишь мне минутку для разговора?» Алатристе окинул его долгим взглядом и перевел глаза туда, где на полу у стены, обвитые ременным поясом, лежали его собственные шпага и кинжал. «Как желаешь разговаривать? По-дружески или как блюститель закона?» «Не нарывайся, Диего!» Капитан рассматривал нависшее над столом бородатое лицо, покрытое шрамами, которые происхождение имели то же, что и его собственное. Борода эта, сколько ему помнилось, наполовину скрывала рубец на щеке, полученный лет 20 назад, когда лезли на стены Остенда. На память о том дне и Алатристе носил на лбу над левой бровью отметину. «Уделю», — ответил он. Пройдя под аркадами улицы Толедо, они поднялись к Пласа Майор. Причем оба молчали, как на допросе. Один не спешил выкладывать припасенное, а другой не горел желанием поскорее узнать, в чем дело. Алатристо застегнул калет, надел шляпу с потрепанным и линялым красным пером, а свернутый плащ перекинул через руку. Шпага, висевшая на левом бедре, время от времени позванивала, ударяясь о рукоять бискайца. «Дело довольно тонкое», — начал, наконец, Салдания. «Это у тебя на лбу написано». Значительно переглянувшись, оба двинулись дальше, огибая плясавших в тени галерей цыганок. Площадь, окруженная высокими зданиями, крытыми свинцовыми пластинами в форме ромбов, на крыше панадерии они были вызолочены и ослепительно сияли на солнце, бурлила. Мелочные торговцы, разносчики, гуляющие, телеги и ящики с фруктами и овощами, зарешетченные отворишек ларьки с хлебом, бочки с вином, еще не разбавленным, если верить выкрикам продавцов, лавочники на пороге своих заведений и латошники, бродящие под сводами. Над громоздящимися на мостовой горами гнилой зелени, соседствующей с кучами навоза, звенящим роем вились мухи, вплетая свое жужжание в неумолчные крики зазывал, расхваливающих свой товар. Яйца только из-под курочки, молоко утреннего надоя, дыни сладкие, как мед, фиги, тающие во рту, свежайшая зелень. Приятели приняли вправо, сторонясь торговцев, заполонивших все пространство до самой улицы Империаль. «Даже не знаю, как сказать, Диего. Коротко и ясно». Салдания со всегдашней неторопливостью снял шляпу и провел ладонью по лысому темени. «Мне поручили предостеречь тебя». «Кто?» «Это все равно. Важно другое. Предостережению этому стоит прислушаться, хотя бы потому, что оно исходит от человека, забравшегося очень высоко. Речь идет о твоей жизни или свободе». «Ой, напугал. Хватит дурачиться. Я говорю серьезно. Ну а тебе-то что до всего этого?» Лейтенант надел шляпу, рассеянно ответил на приветствие нескольких стражников, болтавших на галерее, пожал плечами. «Послушай меня, Диего. Есть у тебя, причем твоей заслуги в этом ни капли, друзья, без которых ты давно бы уж валялся с перерезанным горлом в канаве или парился в тюряге. Нынче с утра пораньше много было разговоров об этом. Кое-кто припомнил твои недавние подвиги в Кадисе или где ты там был. Уж не знаю, как ты отличился, и знать не хочу, однако клянусь тебе, чем хочешь, если бы за тебя не заступились, сегодня я пришел бы не один, а с усиленным нарядом латников. Ты следишь за моей мыслью? А как же? Намерен и впредь встречаться с этой бабенкой? Не знаю. Ты, видно, задался целью вывести меня из терпения. Некоторое время шли молча. Когда поравнялись с кондитерской Гаспара Санчеса, Салдания остановился и вытащил из кармана запечатанную сургучом записку. «Ладно же, читай». Латристо повертел записочку в руках, потом сломал печать, развернул лист и, узнав почерк, спросил приятеля, не без яду. «Давно ли ты, Мартин, в сводни подался?» Лейтенант сердито нахмурился. «Прикуси язык, читай!» И Латристо прочел. «Я буду вам очень признательна, если впредь вы избавите меня от своих посещений. Примите и прочее МДК». «Я полагаю, — промолвил Салдания, — что после событий прошлой ночи ты не очень удивлен». Алатристо снова сложил записку. «А что ты знаешь об этом?» «Да кое-что знаю. Вот, например, что решил попастись на королевском лужке и что едва не прикончил своего друга». «Быстро, однако, распространяются слухи. Такие не ходят, а летают». К ним приблизился сборщик пожертвований с колокольчиком, протянул было для целования образ святого Власия, вознес хвалу Деве Марии, встряхнул кружкой, однако, наткнувшись на свирепый взгляд Салдании, понял свой промах и поспешил удалиться. «Думаю, это письмецо все разрешит», — задумчиво проговорил капитан. Салдания, ковыряя в зубах, ответил с явным облегчением. «Надеюсь, если нет, ты покойник. Для этого меня сначала надо убить. За этим дело не станет. Вспомни графа де Вильямедиану, которому выпустили кишки в 4 шагах отсюда, и много других». Произнося это, он рассеянно следил за несколькими дамами у двери кондитерской. В окружении дуэни и служанок с корзинками они лакомились фруктами в сиропе, сидя за винными бочками, заменявшими столы. «В конце концов», — добавил он вдруг, — «не забывай, что ты всего лишь отставной солдат, птичка-невеличка». Алатристо рассмеялся сквозь зубы и невесело. Да, такой же, каким и ты был когда-то. Салданья выдохнул откуда-то из самого нутра и повернулся к Алатристе. Ты сам сказал. Был когда-то. Мне повезло. И потом я чужих кобыл не объезжаю. И слегка смутясь, отвел глаза. Дело было в том, что у него-то как раз все обстояло совсем наоборот. Злые языки утверждали, будто свой жезл Альгвасила он получил благодаря жене, водившей нежную дружбу с важными людьми. Одного, по крайней мере, шутника, распространявшегося на сей счет, Салданья убил. «Давай сюда письмо». Алатристе, уже собиравшийся убрать записку, удивился. «Оно мое». «Уже нет, велено было забрать, как прочтешь. Я думаю, хотели, чтобы ты собственными глазами убедился. Ее почерк, ее подпись». «И что же ты будешь с ней делать?» «Сожгу». И потянул листок к себе. Капитан разжал пальцы. Салданья огляделся, заметил образ пречистой девы, повешенный набожным аптекарем в окне рядом с чучелом летучей мыши и высушенной ящерицей. Он подошел и, поднеся записку к огоньку лампадки, поджег. «Она знает только то, что ей нужно знать, и муж ее тоже», — сказал лейтенант, возвращаясь к Алатристе с тлеющим листком в руке. «Полагаю, написано было под диктовку». Оба молча смотрели, как догорает бумага, потом Салданья растер пепел сапогом. «Король у нас еще молоденький», — сказал он, как бы объясняя этой фразой очень многое. Алатристе пристально уставился на него и ответил не сразу. «Молоденький, но король». Салданья снова нахмурился, взялся за рукоять пистолета, поскреб седоватую бороду. «Знаешь, что я тебе скажу, Диего? Порой я очень тоскую по тем временам, когда дерьмо, в котором вязли мы, было фламандского происхождения». Дворец графа де Гуадальмедины высился на углу улиц Баркильо и Алькала, неподалеку от монастыря святого Герменегильда. Двери были открыты, так что Алатристе беспрепятственно вошел в обширный вестибюль, где его встретил привратник в ливрее. Капитан давно знал этого старого слугу. «Я хотел бы видеть господина графа». «Вашей милости назначено?» — с чрезвычайной учтивостью спросил слуга. «Нет». «Сейчас справлюсь, сможет ли его сиятельство принять вашу милость». Слуга удалился, а капитан принялся расхаживать взад-вперед у забранного решеткой окна, выходящего в ухоженный и пышный сад. Деревья фруктовые и декоративные, цветочные клумбы, увитые плющом мраморные купидончики и античные статуи. Тем временем Алатристе по мере сил старался привести себя в порядок, поправить чистый и свежий воротник, тщательнее застегнуть крючки калета. Он понятия не имел, какой прием окажет ему Гуадальмедина, но надеялся, что извинения его будут приняты. Графу ли не знать, что Алатристе, человек осмотрительный и без крайней нужды, шпагу не обнажает. А если прошлой ночью действовал иначе, то, значит, имел на то причины. Но и сам капитан, обдумывая свое вчерашнее поведение, не вполне был уверен, что правильно обошелся с графом, который, как ни крути, исполнял свой долг, причем так же неукоснительно и ревностно, как это делал когда-то сам Алатристе на поле брани. «Король есть король», — думал он, — «хоть король королю и рознь». И каждый верноподданный сам решает, по совести или льстясь на интересы, чем и как служить ему. Если Гуадальмедина озолотился монаршими милостями, то и он, Диего Алатристе и Тенорио, получал свое, пусть не в срок, не сполна и в совершенно недостаточном количестве, за службу в солдатах этого самого короля, его отца и деда. Так или иначе, граф, несмотря на свое знатное происхождение и высокое положение, на голубую кровь и дарование придворного, остается человеком дальновидным и верным. Да, вчера они обменялись ударами, но не капитан ли спас ему жизнь в погибельном деле при Киркенессе? И не к нему ли обратился сразу после происшествия с англичанами? А когда заварилась каша с инквизицией, разве Гуадальмедина не доказал доброе свое отношение к Алатристе, подтвердив его впоследствии в истории с золотом короля? А кто через Дона Франсиско предупредил, что Мария де Кастро стала новой прихотью четвертого Филиппа? Все это суть узы, которые, как надеялся капитан, расхаживая взад-вперед в ожидании, сумеют спасти их привязанность друг к другу. Хотя отнюдь не исключается, что в графе взыграют гонор и оскорбленное самолюбие. Дело еще сильнее осложняется тем, что задета помимо аристократической спеси рука пониже локтя. Короче говоря, Алатристе был готов принять все, что заблагорассудится Гуадальмедине, даже получить от него несколько дюймов стали там и тогда, где и когда угодно будет графу. «Его сиятельство не желают видеть вашу милость. У Диего Латриста пресеклось дыхание, он застыл, взявшись за рукоять шпаги. Слуга указывал на дверь. «Ты ничего не перепутал?» Привратник пренебрежительно мотнул головой, прежнюю обходительность будто смыло. «Велели вашей милости проваливать по добру, по здорову». Сколь не гордился капитан своей выдержкой, он не совладал с горячей волной, стремительно прихлынувшей к лицу от такого беспримерного унижения. Еще мгновение он глядел на слугу, будто стараясь определить степень его тайного злорадства. Потом глубоко вздохнул, одолел искушение оттрепать его ножнами шпаги, нахлобучил шляпу, повернулся на каблуках и вышел на улицу. Как слепой, потому что красноватый туман бешенства застилал глаза, он шел вверх по улице Алькала, и древние стены оглашались приглушенной бранью, где имя Христово поминалось в суе и в окружении неподобающих слов. Он шел шагом размашистым и скорым, не разбирая дороги, едва не налетая на прохожих. Однако негодующие возгласы тех, кого капитан едва не сбивал с ног, один даже схватился за шпагу, замирали на устах при взгляде на его лицо. Таким манером он добрался до улицы Каретас и остановился перед таверной, на двери которой мелом было выведено «Вино из Эскивиаса». В тот же вечер он убил человека. Едва ли не первого, кто подвернулся под руку. В таверне, переполненной завсегдатаями, такими же пьяными, как и сам Латриста, вдруг стало очень тихо. Капитан бросил на залитый вином стол несколько монет и, пошатываясь, вышел наружу. А следом двинулся этот задиристый малый, гулявший в кабаке с двумя приятелями себе под стать. Это он начал нарываться на ссору, первым наполовину вытащил из ножен шпагу, многословно и грубо придравшись к тому, что Латриста якобы смотрит на него слишком пристально. А еще ни одной каналье, ни в Испании, ни в Новом Свете подобная наглость не сходила с рук. Выйдя на улицу, капитан, прижимаясь правым плечом к стенам домов, двинулся к улице Махадерикас, в темноту и подальше от нескромных глаз, а когда услышал вдогонку за собой шаги, выхватил шпагу, резко обернулся и нанес удар. Он не стал в позицию, не отсалютовал противнику, и тот, пропоротый насквозь, осел наземь, не успев даже вскрикнуть. Дружки его кинулись бежать. «Убийство!» — кричали они. «Держи убийцу!» А Латриста, он все еще держал в руке шпагу, вывернула наизнанку рядом с трупом. Потом он вытер о плащ убитого клинок, вложил его в ножны и, прячась во тьме, побрел на улицу Толедо. 3 дня спустя мы с доном Франсиско пересекли Сеговийский мост, направляясь в Каса де Кампо, где их величество отдыхали, поскольку погода благоприятствовала. Король охотился, королева же делила свой досуг между чтением, прогулками и музицированием. Карета перевезла нас на левый берег, оставив позади скит Анхеля, и начало дороги на Сан-Исидро покатило к садам, окружавшим летнюю резиденцию испанского монарха. С одной стороны тянулись густые сосновые рощи, с другой, отделенный от нас Мансанаресом, виднелся во всем своем великолепии Мадрид. Бесчисленные колокольни соборов и монастырей, стена, возведенная на месте старинных арабских укреплений, и над всем этим внушительная громада королевского дворца Алькасара, с его башней золота, вздымающейся подобно корме галеона, над нешироким ложем реки с зелеными берегами в белых пятнышках. Это прачки сушили белье, развесив его по кустам. Я так искренне восторгался этим прекрасным зрелищем, что Дон Франсиско, понимающе улыбнулся. «Пуп земли! Средоточие вселенной! Надолго ли? Не знаю». В ту пору мне не под силу было оценить его мудрую проницательность. Юнцу моих лет, завороженному открывшейся картиной, невозможно было и вообразить, что могущественная бескрайняя империя, после получения обширного португальского наследства, теперь включавшая в себя и западные Индии, и Бразилию, и Фландрию с Италией, и владения в Африке, и Филиппинские острова, и земли в отдаленных восточных Индиях, начнет крошиться на куски и сжиматься в размерах, как только людей из железа сменят люди из глины, неспособные своим честолюбием, дарованиями и шпагами поддерживать столь крупное предприятие. Да, во времена моего отрочества, из коего я уже выходил, Испания, выкованная славой и зверством, светом и тьмой, еще сохраняла прежнее величие. И в то утро мы с доном Франсиско де Кеведо, выйдя из кареты, оказались в непосредственной близости от красноватого здания, выстроенного в итальянском вкусе, с портиками и лоджиями, перед которыми горцевал на бронзовом скакуне Филипп III, отец нынешнего нашего короля. Там-то за спиной у него, в прелестной тополевой рощице, окружавший великолепный трехъярусный фонтан, и приняла дона Франциско, наша государыня, сидевшая под навесом в окружении своих придворных дам и доверенной челяди, включая, конечно, и шута Гастончика. Изабелла де Бурбон выказала поэту милостивое благословение, пригласив его вместе помолиться. Был как раз полдень, час Ангелюса, и над всем Мадридом плыл перезвон колоколов, я же с непокрытой головой стоял поодаль. Затем ее величество усадило Кеведа подле себя, и они продолжительное время беседовали о том, как подвигается работа над пьесой «Шпага и кинжал», несколько стихов из коей дон Франциско прочел наизусть, сообщив, что они родились сегодня ночью, хотя это, по моим сведениям, не соответствовало действительности, ибо таких строк у него имелся изрядный запас. Немного тревожила дочь Генриха Наварского лишь то обстоятельство, что комедия должна была идти в Эскориале, чья угрюмо-величественная атмосфера скверно действовала на веселый нрав француженки. Она всячески избегала появляться в этом мрачном и темном замке, выстроенном некогда Филиппом II, дедом ее супруга. Но, по иронии судьбы, через 18 лет после описываемых мною событий нашей королеве пришлось упокоиться, полагаю, против собственной воли, в одной из усыпальниц этого самого Эскориала. Анхелику дель Кесар я в свите королевы не заметил, и покуда Кеведа со свойственным ему остроумием развлекал фрейлин, я прогулялся по саду, восторгаясь нарядными мундирами бургундских гвардейцев, назначенных в тот день нести караул. Потом, довольный больше, чем король новой податью, подошел к балюстраде, откуда открывался чудесный вид на виноградники и старый гвадарамский тракт. Полюбовался садами Буэтреры и Флориды, в это время года особенно пышными и зелеными. Воздух был чист и свеж, а из леса, начинавшегося недалеко от дворца, доносился отдаленный собачий лай, перемежаемый ружейными выстрелами. Это наш обожаемый государь, все придворные поэты, включая Лопа и Кеведа, угощали нас его пресловутой меткостью так часто, что она в зубах навязла. Оповещал, скольких кроликов выгнали на него егеря, скольких куропаток, перепелов и фазанов спугнули. Если бы четвертый Филипп за свою бессмысленно долгую жизнь ухлопал столько же еретиков, басурман и французов, сколько перебил безобидной дичи, о, клянусь честью, не тем бы сейчас пахло в Европе.
Ага, вот и он, тот, кто оказался способен бросить даму в глухую полночь одну посреди улицы и удалиться со своими дружками. Я обернулся и разом потерял присутствие духа вместе с самой возможностью дышать. Передо мной стояла Анхелика дель Кесар. Не стану повторяться и говорить, как хороша она была. Свет мадридского неба делал ее глаза, насмешливо устремленные на меня, еще синее. Я вам так скажу, они были смертоносно прекрасны. Вот бы не подумала, что идальга может так себя вести. Локоны вдоль щек, просторная юбка из красного муара, короткий лиф с изящным льняным воротником, поблескивающий на груди золотая цепочка и изумрудное распятие. Лицо, обычно матово-бледное, чуть порозовело. Она выглядит сейчас старше, мелькнула у меня в голове, почти взрослая женщина. «Мне очень совестно, что пришлось оставить тебя тогда одну», — начал я. «Но пойми...» Она отмахнулась, как бы говоря, когда это было. Некоторое время рассматривала пейзаж, потом покосилась на меня. «Все кончилось хорошо?» Спрошено было легко и будто мимоходом, как о чем-то незначащем. «Более или менее?» Послышался журчащий смех фрейлин, окружавших королеву и Кеведа. Дон Франциско наверняка сказал что-нибудь удачное и стяжал заслуженные лавры.
«Этот твой капитан, как его?» «Бахвалатристы, нахалатристы — малоприятный субъект, да? Ты из-за него вечно влипаешь в неприятности, так ведь? Держался бы подальше».
Уязвленно я выпрямился. Как посмела она произнести эти слова? «Он мой друг». Облокотясь об люстраду, она негромко засмеялась. От нее веяло ароматом меда и роз. Приятный запах, ничего не скажешь, но я предпочел бы другой, как в ту ночь, когда мы целовались. При этом воспоминании... Мурашки побежали у меня по коже, запах свежего хлеба.
«Ты бросил меня на улице», — сказала Анхелика.
«Бросил. Чем мне искупить свою вину?»
«Сопровождать меня, когда будет нужно».
«Ночью?»
«Да».
«И ты снова будешь в мужском платье?» Она взглянула на меня, как на слабоумного. «Не в этом же виде разгуливать мне по ночному Мадриду». О проводах и провожатых можешь забыть, — вырвалось у меня. — Как ты груб. — Не забудь, ты у меня в долгу. Она вновь окинула меня пристальным, да не пристальным, а просто стальным, режущим не хуже клинка, пробивающим до печенок взглядом. Что ж, мне стесняться было нечего. Хорошо промытые волосы, опрятные черные штаны и калет, кинжал сзади на поясе. Быть может, это и дало мне сил выдержать ее взгляд. «Бессердечный», — повторила она, надувшись, как ребенок, которого несправедливо лишили лакомства. «Я вижу тебе милее общества этого, как его, капитана Нахалатристы. Я ведь уже сказал, это мой друг». Она презрительно скривила губы. «Ну еще бы! Старая песня, Фландрия, боевое братство, шпаги, пьянки, гулящие девицы. Какие вы, мужчины, скоты!» В этом предосудительном перечне я расслышал какую-то странную ноту. Анхелика словно бы сетовала, что в ее жизни нет ничего подобного. «И позволь тебе сказать», — добавила она, — «что с таким другом и врага не надо». Я воззрился на нее в изумлении. «А ты? Кто?» Она прикусила губу, будто и впрямь размышляла над ответом. Потом чуть склонила голову, не спуская с меня глаз.
«Я тебя люблю».
От нее не укрылось, что при этих словах я затрепетал. Анхелика улыбнулась, как, наверное, улыбался Люцифер до того, как был свержен с небес.
«И если ты не подлец, не дурак и не позер, этого должно быть достаточно.
Не знаю, кто я, но вот ты легко доведешь меня до костра или до гороты». Анхелика засмеялась, сделанной скромностью, сложив руки на поясе своей широкой юбки, с которого свисал перламутровый веер. Я глянул на ее губы, вырезанные так изящно и четко, и подумал: к дьяволу все. Свежий хлеб, розы и мед, оголенная шея. Я впился бы в эти уста, но вокруг, к сожалению, были люди.
«Не думай, пожалуйста, — сказала она, — что это сойдет тебе с рук».
Прежде чем события приняли угрожающий оборот, случилось происшествие, которое хоть сейчас вставляй в комедию Лопе. Дело началось в трактире Леона. Капитан Алонсо де Контрерас, по обыкновению словоохотливый, милый, хотя и малость фанфаронистый, сидел, развалясь напротив винной бочки, на которую сложили мы свои плащи, шпаги и шляпы. В число сотрапезников входили Дон Франсиско де Кеведо, Лапита де Вега, мой хозяин и я. Подавали нам в тот день капиротаду и мясной салат сальпикон. Угощал Контрерас по случаю получения, наконец, некоего пособия или пенсиона, который казна задолжала ему с давних пор, или, как выразился сам Контрерас, со времен взятия Трои. Беседа постепенно коснулась поистине неодолимых препон, чинимых мясником счастью своей племянницы Лапита. Узнав, что сын нашего Феникса состоит в дружбе с капитаном Алатристе, Маскатель вконец озверел. Юный вояка поведал нам, что видится со своей избранницей урывками, когда она в сопровождении дуэньи отправляется за покупками или слушает дневную мессу в церкви «Лас Маравильяс», где он имеет возможность смотреть на нее издали, склонив колени на своем разостланном плаще, и лишь изредка ему удается приблизиться к Лауре. И это уж подлинно милость небесная — предложить ей в собственной пригоршне святой воды, дабы девица осенила себя крестным знамением. Хуже всего, что Маскатель, которому втемяшилось в башку выдать племянницу за гнусного прокурора Сатурнина Аполло, предложил ей на выбор либо с ним под венец, либо в монастырь. Шансы заполучить Лауру такие же примерно, как найти себе невесту в константинопольском Сирале. Вдобавок времена тревожные. Не еретики нагрянут, так турки наскочат. А если Лапита придется вернуться в свой полк для исполнения священного долга королю, чего следует ожидать со дня на день, Лаура будет потеряна навсегда. И как рассказал нам под конец бедный юноша, он проклял батюшкины комедии. Там почему-то всегда находится множество хитроумных выходов из любого затруднительного положения, а вот в жизни ни один не годится. Это замечание подвигло капитана Контрераса высказать смелую идею. «Да чего ж проще», — заявил он, громыхнув под столом сапогами, — «похитить и обвенчаться. Нечего нюни разводить, вы солдат или кто?»
«Легко сказать «похитить», — грустно ответствовал Лапита. «Маскатель по-прежнему платит нескольким головорезам, чтобы они охраняли дом».
«Несколько — это сколько?»
«Когда я в последний раз попытался дать ей серенаду, ко мне вышли четверо».
«И что же, толковые ребята? Дело свое знают?»
«Я предпочел не проверять». Контрерос молодецки закрутил ус и обвел всех присутствующих взглядом, задержавшись на Алатристе и Доне Франсиско. «Чем враг сильней, тем больше наша слава! Какого вы мнения на сей счет, сеньор де Кеведо?»
Поэт поправил очки и нахмурил чело, ибо его положение при дворе не позволяло принимать участие в вооруженном налете и похищении, но как было признаться в этом в присутствии Контрероса, Диего Алатристе и сына Лопе?
«Боюсь, — ответил он, смиряясь с неизбежностью, — что придется подраться.
Каким сонетом на эту тему вы нас порадуете?
Как бы не порадовали меня очередной ссылкой!»
Что же касается капитана Алатристе, сидевшего локти на стол перед кувшином вина, то взгляд, коим он обменялся с Контреросом, был вполне красноречив. У таких людей, как мой хозяин, кое-что определяется, так сказать, особенностями их ремесла.
«А юноша что скажет?» — осведомился Контрерос.
Я почти обиделся и, считая себя человеком в высшей степени ушлым и дошлым, на манер Алатристе провел двумя пальцами по еще не существующим в ту пору усам. «Юноша не скажет ничего, а будет драться». Эта звонкая фраза снискала мне одобрительные улыбки мужей, перепоясавших чресла, и внимательный взгляд капитана.
«Отец узнает, убьет!» — застонал Лапита.
Контрерос громоподобно расхохотался.
«Ваш достопочтенный отец знает толк в похищениях. Наш Феникс всегда был не промах по части интрижек».
Последовало неловкое молчание, и каждый поспешил сунуть нос или ус в свой кубок. Смутился и сам Контрерос, до которого только теперь дошло, что Лапита, хоть наш гений сразу признал его своим сыном, плод незаконной любви, итог одной из таких вот интрижек. Сам он, впрочем, и не подумал обидеться, ибо лучше, нежели кто-нибудь другой, был осведомлен об особенностях своего престарелого родителя. Несколько раз прихлебнув вина и дипломатически прокашлившись, Контрерос заговорил вновь.
«Хуже нет, чем рассусоливать. Мы люди военные, а? Разве не так? А военные, значит, отважные, прямые. Вокруг да около не ходим, вала не вертим. Вот помню однажды на Кипре, и он завел довольно долгий рассказ о бранной славе. По завершении его сделал еще глоток. Вздохнул, объятый сладкой тоской воспоминаний, и обратил взор на Лапита. «Так-то вот, мой мальчик. А теперь скажи-ка мне, ты и вправду намерен сочетаться с этой барышней узами законного брака? Быть с ней в горе и радости, пока смерть не разлучит и так далее?»
Тот выдержал его взгляд. «Я буду верен ей до гроба и даже после.
Так много от тебя не требуется. Дай бог, чтобы дотянул земной срок, это и так нелегко. Стало быть, ты ручаешься мне и этим господам своим честным словом?»
«Клянусь жизнью, тогда больше и толковать не о чем».
Контрерос удовлетворенно хлопнул ладонью по столу. «Осталось только найти, кто окрутит и вокруг алтаря проведет. Есть у тебя такой?»
«Моя тетушка Антония, настоятельница обители святого Иеронима. Она с удовольствием примет нас. А монастырский капеллан Падре Франсиско — духовник Лауры и добрый знакомый сеньора Маскателя.
Если прикормить станет ручным, обвенчает вас?»
«Вне всякого сомнения».
«Ну а что, Лаура? Готова она к такому камуфлету?»
За неимением иных доказательств пришлось довольствоваться утвердительным ответом Лапита. Мы выпили за благоприятный исход нашего предприятия, после чего Дон Франсиско де Кеведо по своему обыкновению скрепил тост стихами, удивительно подходящими к случаю, хоть на этот раз принадлежали они перу Лопе де Веги. И самая трусливая девица в тот миг, когда ей полюбить случится, лишь в этот миг, а раньше ни-ни-ни своей готова честью поступиться, а также честью всей своей родни. Выпили и по этому поводу тоже, а потом еще, еще и еще, пока, наконец, после 8-го или 10-го тоста капитан Контрерос, слегка осоловев от выпитого, но еще сильнее укрепясь в своем намерении, призвал всех придвинуться поближе. И, используя стол как рельефную карту местности, а бутылками с бокалами изображая участников операции, в полголоса изложил диспозицию в подробностях немыслимых, но продуманных столь тщательно, словно не дом на улице Мадера предстояло нам брать, а овладевать, по крайней мере, столицей Алжира городом Аран. Дома с двумя выходами, а именно в таком проживал Дон Гонсало Маскатель, ненадежный. Истина сия подтвердилась двое суток спустя, когда мы, участники заговора, капитан Контрерос, Дон Франсиско де Кеведо, Диего Алатристе и ваш покорный слуга, закутавшись до самых глаз в плащи,
собрались невдалеке от парадного крыльца и, прячась в тени соседнего портика, наблюдали за тем, как музыканты при свете фонаря, который держал один из них, занимают свои места под окнами искомого дома, расположенного на углу улиц Мадера и Луна. Наш план был дерзок и по-военному прост. Серенада, переполох, более чем вероятная драка и отход к задним дверям. Помимо тактических хитростей, не были оставлены в небрежении и приличия. Поскольку Лаура Маскатель не могла ни выбрать себе мужа, ни самовольно покинуть дом, похищение, а вслед за ним немедленное венчание, были единственным способом переупрямить несговорчивого мясника. К назначенному часу предупрежденная Лапита настоятельница и капеллан, чью букалическую щепетильность удалось поколебать с помощью известной суммы в четверных дублонах, будут ожидать в монастырской часовне, куда и надлежит доставить невесту для проведения надлежащего таинства. «Славное будет дело, небом клянусь!» — придушенно бормотал капитан Контрерос. Он без сомнения вспоминал свою грозовую молодость, когда подобными делами занимался часто. Капитан стоял, прислоняясь к стене между Алатристой и Кеведо, закутанными в плащи так, что виднелись одни глаза. «Я вел наблюдение за улицей. Чтобы хоть немного успокоить дона Франсиско и соблюсти приличие, все решено было представить так, будто мы вчетвером, проходя по улице, случайно оказались на месте происшествия. Даже бедные музыканты, нанятые Лапито де Вегой, не подозревали, что должно случиться. Им заплатили и сказали, что надо, мол, в 11 вечера дать серенаду под окном некой дамы, притом вдовы. Музыкантов было трое — гитара, лютня, бубен. А самому юному из них перевалило за 50. Тут как раз они забряцали струнами, а тот, который держал бубен, завел без предупреждения знаменитое «В Италии тебя я повстречал, во Фландрии я до смерти влюбился, в Испанию влюбленным устремился, в Мадриде, наконец, в любви открылся». Стихи, как сами можете судить, были более чем так себе, однако распевались в Мадриде на всех углах. Впрочем, осталось неизвестным, как там дальше развивались события в этой балладе, потому что по завершении первого куплета в окнах показался свет, послышалась замысловатая брань дона Гонсало Маскателя. А потом в дверном проеме возник и он сам. В руке шпага, а на устах клятвенное обещание сейчас же зарезать как каплунов и музыкантов, и тех, кто их нанял, ибо не ко времени затеяли они услаждать слух почтенных граждан. Мясника сопровождал, надо полагать, серенада прервала дружеский ужин, прокурор Сатурнина Аполло, вооруженный длинной шпагой, а щит, заменивший крышкой от большого глиняного кувшина. Одновременно с ними еще четверо со зверскими, насколько можно было разглядеть в полутьме рожами, выскочили из ворот и набросились на музыкантов, так что те ни пита, ни едина оказались под градом оплеух и зуботычин. «Наш черед», — молвил капитан Контрерос, предвкушая удовольствие. И мы вышли из-под портика, делая вид, что сию минуту вывернулись из-за угла и увидели перед собой побоище. Причем дон Франсиско философически бормотал себе под нос: «Молись, юнец, кривая вывези, навстречу счастью моему, девчонку удержать на привязи не удавалось никому». Несчастные музыканты были уже притиснуты к стене наемными молодцами, инструменты их разбиты в щепки, а дон Гонсало, схватив с земли фонарь и, высоко подняв его над головой, подступил к бедолагам со шпагой в другой руке и грозно вопрошал, кто, как, где, когда и сколько заплатил им за то, чтобы принесла их нелегкая не в добрый час. В этот самый миг, нахлобучив шляпы на брови, а лица прикрывая плащами, мы выдвинулись к месту происшествия, и капитан Контрерос громовым голосом осведомился о причине такого столпотворения и выразил пожелание, чтобы всякая шваль и мразь, заградившая улицу так, что нет возможности пройти, немедленно убралась к чертовой бабульке. Не знаю насчет бабушки, но не иначе, как сам внучек ее в тот вечер дернул Маскателя, в свете фонаря, оглядывавшего волчьи морды своих головорезов, свиное прокурорское рыло и перекошенные ужасом физиономии музыкантов, оказать сопротивление. А потому он, явно не узнавая никого из нас, в крайне неучтивой манере посоветовал дону Алонсо де Контреросу не лезть ни в свое дело, а идти своей дорогой, или, если угодно, в задницу, ибо в противном случае он, беря в свидетели всех святых, сколько ни есть их в календаре, отрежет ему уши. Вы сами понимаете, господа, что подобное нелицеприятное высказывание как нельзя лучше отвечало нашим намерениям.
Капитан Контрерос расхохотался в лицо Маскателю и с полнейшим спокойствием отвечал, что хотя он не ведает причины потасовки, но решительно не согласен, чтобы над ним производили вышеуказанные действия, и со своей стороны рекомендует своему собеседнику, если уж так не имется, отрезать уши потаскухе, произведшей его на свет. Произнеся эту диатрибу и не переставая хохотать, он сверкнул шпагой, умудрившись при этом не открыть лица. В тот же миг Алатристе, вытянувший свой клинок из ножен, нанес один удар малому стоящему ближе прочих, а другой почти тем же движением, успев, однако, повернуть шпагу плашмя Маскателю, который выронил фонарь и отпрянул, как если бы его укусил тарантул. Оказавшийся на земле фонарь потух, во тьме мелькнули тени порскнувших, как зайцы, музыкантов, показалось жало кинжала, и началась форменная троя. Бог-свидетель, все шло как по писанному. По замыслу у строителей следовало изловчиться и, дабы не омрачать бракосочетание, никого не убить, но задержать Маскателя и его присных на срок достаточно для того, чтобы в сумятице и с помощью дуэньи, оценившие свое благоволение не дороже, чем капеллан свое расположение, Лапита де Вега успел проникнуть в дом через заднюю дверь, вывести Лауру, усадить ее в ожидавший невдалеке экипаж и доставить в часовню при обители иеронимиток. И у черного хода все шло именно так, а у парадного крыльца в кромешной тьме кипела меж тем схватка. Маскатели и его головорезы по причинам очевидным щадить противников не собирались и орудовали шпагами всерьез. Прокурор со своим щитом держался несколько позади, одушевляя соратников. Но такие мастера фехтования, как капитан Контрерос, Дон Франсиско и Дон Диего Алатристе, ухитрялись искусно парировать их выпады, отвечая лишь ударами плашмя. Да и я не подкачал. Мне достался один из молодцев Маскателя. Его тяжелое и неровное дыхание слышалось в звоне и лязге стали. Мы дрались почти вслепую и нос к носу, что отнюдь не располагало к фехтовальным изыскам, так что я, вспомнив один из уроков, преподанных мне капитаном Алатристе в пору нашего возвращения из Фландрии на борту Хисуса Насарена, сделал вид, что отступаю, переложился, обманул его ложным финтом, заскочил ему за спину и молниеносно полоснул клинком. Судя по звуку, я рассек противнику подколенные сухожилия. Припадая на раненую ногу и оглашая местность чудовищной бранью, он поспешил убраться прочь. Я же, крайне довольный собой, оглянулся в пылу боевого задора по сторонам, ища кому бы пособить, ибо драться вчетвером против шести — дело нелегкое. Чтобы не задеть в свалке своего, мы договорились произносить в полголоса слова «херес-херес», избрав этот сорт вина в качестве пароля и отзыва. Однако военное счастье перешло на нашу сторону. Прокурор, получив укол в ляжку, покинул боевые порядки, а Дон Франсиско, который закрывал лицо полой плаща, чтоб не узнали, вывел из строя того, с кем дрался. «Херес», — молвил поэт, отходя в сторонку, и слово это в его устах означало теперь что-то вроде «ну, довольно на сегодня, хорошенького понемножку». Что же касается Контрероса, то ему достался достойный противник. Так что некоторое время дрались они на равных, все дальше спускаясь вниз по улице, пока, наконец, капитан не обратил его в бегство. Один из приспешников Маскателя валялся на мостовой, как потом узналось, он вытянул самый скверный жребий. Выпад, сделанный Алатристе в первое мгновение боя, оказался роковым. И бедолага трое суток спустя причастился святых тайн, а через неделю приставился. Покончив с ним и ранив Маскателя в руку, мой хозяин, по-прежнему прикрывая лицо, теснил его, нанося удары плашмя, а мясник, чью воинственность как рукой сняло, попятился к дверям и во всю мощь звал на помощь, крича «Караул! Убивают!». Под конец он свалился наземь, и Алатристе довольно долго охаживал его по ребрам, и за этим занятием застал его вернувшийся капитан Контрерос. «Херес, херес!» — поспешил сказать он, когда мой хозяин, обернувшись на звук его шагов, выставил шпагу. Распростертый на земле Маскатель громко стонал, в окнах соседних домов замелькали свечи, стали высовываться головы разбуженных суматохой обывателей. Кто-то уже требовал позвать стражу. «А не пора ли нам уматывать, пока не сцапали?» — мрачно осведомился Дон Франсиско. Дельное предложение было принято, и мы поспешили прочь, довольные содеянным не меньше, чем если бы получили патент на командование полком. Капитан Контрерос, промолвив «Молодцом, сынок», дал мне дружеского тумака. Капитан Алатристе, в последний раз пнув поверженного Маскателя, спрятал шпагу в ножны. И мы двинулись по улице под ликующий хохот Контрероса, пока не остановились на привал в таверне на Немецкой улице. «Клянусь бородой Магомета!» — воскликнул Дон Алонсо. Я так не веселился со дня взятия Негропонте, когда велел повесить десяток англичан.
Лапито де Вега и Лаура Маскатель обвенчались 4 недели спустя в монастыре святого Иеронима. Однако дядюшка на таинстве не присутствовал, он разгуливал по Мадриду, рука в лубках, 14 швов на физиономии, всем рассказывая, что подвергся нападению бандитов из шайки какого-то Хереса. Не было в церкви и нашего Феникса. Свадьбу сыграли скромную, посаженными отцами и свидетелями были Дон Франциско, капитан Контрерос, мой хозяин и я. Лапито в ожидании производства в чин поселился с молодой женой в недорогих меблированных комнатах на площади Антона Мартина. Счастье их длилось 3 месяца. Потом нагрянувшая на Мадрид страшнейшая жара отравила воздух, заразила воду, и Лауру, постигнутую гнилой горячкой, невежественные лекари уморили очистительными и кровопусканиями. Безутешный вдовец с разбитым сердцем вернулся в Италию. Таков был печальный финал сей увлекательной истории, а вывод, сделанный мною, сводится к следующему. Время уносит все. Вечное счастье же существует лишь в воображении поэтов, да на театральных подмостках.